Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, мы продолжаем наш цикл, который называется «Уроки революции». И если можно, такой вопрос, который именно к урокам и относится. В эти дни мы особо вспоминаем. Всегда мы знали о том, что государя окружали в большом числе не те люди, которые, на которых можно было положиться. И оказалось, что надежных, крепких людей, которые не предали бы, их было очень мало. Если мы говорим об уроках, как сейчас определять, как понять, что из себя представляет наша элита, или элиты вообще нету? И если сейчас у России более или менее правильный курс, то в любой момент предательство элит может с этого пути ее свернуть, как мы уже видим. Вот такой урок мы уже получили. Продолжение этого вопроса: как воспитывать российскую элиту? Что нужно делать, чтобы приходили верные люди на служение?
Ну, это из разряда мечт, да?
Ну да, из разряда мечт, потому что сейчас пока, наверное, это все нереально воплощать.
Насчет духовного состояния наших элит современных я ничего сказать не могу, в том плане, что не знаком ни с кем. И, соответственно, раз лично не знаю, то и рассуждать не могу.
А вообще такое понятие вот 100 лет назад, оно все равно было, наверное, существовало, а сейчас оно есть?
Какое?
Элита. То есть, если раньше это все-таки было дворянство, то сейчас это кто?
Это олигархи. Олигархат – это ни для кого не новость, я думаю. Олигархат, который сейчас, возможно, меняется на каких-то новых людей. Вот тот олигархат, который был в 90-х, он, соответственно, уходит или меняется, или остается. Я уверен, что не все так просто. И я почему и искренне вам говорю, что я не знаю этих людей, потому что реально не знаю их. Вот, а судить по каким-то, по чему-то другому анализу, у меня как бы мне неинтересно. Просто как человеку, как священнику, как историку, мне неинтересно вот анализ брать. Мне наука одного человека о другом человеке. Насколько это объективно? Все-таки изучение вообще жизни человека, это исследование, оно касается не только его каких-то дел, там, и внутренней жизни, и мнения близких, дальних, там, подчиненных и так далее. Вот если мы изучаем некую историческую личность, то все-таки надо ее брать широко. Кто там эти люди, я их по фамилиям не знаю. Честно говоря, не слежу за этими вещами, мне интересно, честно говорю. Вот, но то, что это не просто все должно быть, не просто, поскольку часть этих людей, которые сейчас во власти, это понятно, что это люди, смотрящие на Запад, часть там, того же олигархата, она патриотического настроения, особенно после того, как начались санкции там, и так далее. То есть тут сложно рассуждать. Другое дело, как воспитывать, ну, понятно, что так, как мы мечтаем, никогда не будет. Это просто рассуждение. Единственное, что наши современные элиты отличаются, и политические, и вот, финансовые, да, отличаются от тех элит, которые были при императоре Страстотерпце. Другие в каком плане? Страна была другой, и воспитание все-таки было другое. И влияние вот этих политических, да, сил враждебных, оно было немножко другим. Сейчас методы оружия другое. Если человек богат сам по себе изначально, по рождению богат, его купить очень сложно, да? Ну, потому что он и так богат, его надо соблазнять чем-то другим. А если это из грязи в князи, там человек Редерсом занимался в 90-х годах, а сейчас он стал приличный, в пиджаке ходит, вид приличный имеет, и говорить научился, но он все равно, у него немножко другое происхождение, да, и другие ценности. И какая элита должна быть сейчас, видите, в чем сложность? В том, что мы вот сидим с вами на православном радио, мечтаем. Да? А кроме нас есть огромный мир, который абсолютно плохо относится к религии, абсолютно плохо относится к православию, да, и воспитывает, продолжает, ну, те же школы, допустим, элитные наши, российские. Проблема в том, что священнику так просто ведь не войти в школу. Это сразу воспринимается как что? Как религиозная пропаганда, хотя священник, может быть, хотел бы про родину там рассказать. Поэтому о каком особо влиянии духовном может быть идти речь? А есть школы, где однозначно плохое отношение к православию. Враждебно, даже надо сказать. Где воспитываются элиты? Элиты воспитываются, понятно, в элитных школах. Это во всем мире так делается, да? Вот. Если говорить о элите духа, то это немножко другое. То есть я вот уверен, что наши дети из семей ниже среднего достатка вряд ли выбьются там в директора Лукойла. Хотя, кто его знает, промысел Божий удивителен. Но я думаю, что там, наверное, все уже занято, уже спланировано, кто будет директором Лукойла через много-много лет. Хотя я не исключаю каких-то изменений. Но нам нужно заботиться-то о не о них, а о духовной элите общества. Вот это в наших силах. Вот во времена Дмитрия Донского тоже были разные князья, разная элита. Были те, кто продался врагам, те, кто участвовал на стороне врагов, на этой сборной солянке Евросоюза в том числе, потому что там были рыцари, генуэзцы и так далее. И русские в том числе выступали против русских, на Куликовской битве и так далее, и других битвах. И была междоусобица между друг другом. Были люди, которые были откровенными патриотами и честными людьми, были подлецы. Это было всегда и всегда будет, люди разные. Но, тем не менее, был преподобный Сергий. Да? Вот один человек, который, по сути, является духовным лидером, да, этого общества, раздробленного, страдающего, мучающегося, находящегося под гнетом, под оккупацией уже не одну сотню лет. Вот аристократ духа, да, ну так уж так грубо звучит, коряво немножко, но аристократ духа создает такое вокруг себя духовно правильное настроение, что появляется, допустим, Дмитрий Донской, да, или другие русские князья, там, которых мы сейчас почитаем как благоверных. Они тоже воспитывались-то ведь не с ровного места, а потому что рядом с ними находились какие-то удивительные духовные люди, настоящие христиане. Вот поэтому, и может быть, Бог и помиловал Россию, благодаря молитвам, допустим, преподобного Сергия Радонежского. Почему нет? Также и мы, если говорим об обществе нашем, понятно, что много разных сил уходит, политических, да, экономических, там люди разные. Кто-то ненавидит Россию, кто-то на нее смотрит как на источник дохода, законного или незаконного. Но есть люди, которые должны верить в Бога-то по-настоящему, быть православными по-настоящему, сохранять истину по-настоящему. Вот как в Содоме и Гоморре. Ведь, как Господь сказал, если хотя бы 10 праведников найду, пощажу город этот. 10, там остальные все моральные уроды. Там сколько, ну, допустим, несколько тысяч там жило. Да? Это какой процент 10 человек? Это 0,000 какого-то процента. И пощажу город этот. Да? Так что получается, что наша задача сейчас не политикой заниматься и не политиков воспитывать. Хотя я не знаю, может, кто-то и воспитывает политиков, но мне кажется, это архисложно, потому что люди, находящиеся при власти, при деньгах, им очень трудно, трудно богатому войти в Царство Божие. Вот, наша задача – воспитывать духовную элиту. А это дети, получается, да? Это взрослые, те, кто сейчас тянется ко Христу. И снова мы упремся к вопросу катехизации, понимаете? Потому что если мы просто мечтаем, надуваем щеки, что у нас там Святая Русь, а ничего не делаем, то тогда, получается, мы ничего никого не воспитываем. А если мы начинаем людям говорить о Христе, начинаем сами изучать и с людьми делиться, в чем заключается путь к спасению, то тогда и будет создаваться эта духовная элита, которая внешне может быть не такой, как нам может мечтаться, и не славной, и не такой. Как, знаете, вот мне приходится сталкиваться с людьми светскими совершенно, по нескольким там примерам, может быть, каким-то, может быть, виртуальным, может, настоящим. Я просто таких людей, священников, не видел. Там о священниках говорят, вот у него там обувь должна быть там за 20-50 тысяч, там Мерседес обязательно. Там. Я не знаю, где таких священников видят, я таких не видел. Вот мои друзья обычно нищеброды такие, но замечательные люди. Вот не по такому критерию они будут судиться, эти духовные люди. Преподобный Сергий не ходил в туфлях за 50 тысяч. Так ведь, и на Мерседесе не ездил дорогущим. Там супер-класс, он с Богом жил, он в Духе Святом жил. И поэтому получается, что вот задача церкви не заниматься политикой, церковь не занимается политикой, да? А именно чем занимается? Занимается тем, что готовит людей, просвещает людей к Царству Божию. Вот самая главная задача. А это можно делать вообще на любом самом скромнейшем приходе. Надо просто начать понимать пастырям, что у них ответственность за паству. А политиков наверняка воспитывать очень тяжело. Потому что уровень соблазна, в котором живут эти люди, наверняка серьезнее и суровее, чем, ну, допустим, у простого человека. А с другой стороны, если человек искренне поверит и искренне начнет бороться, то в любом социальном его служении, положении он сможет быть со Христом. Потому что мы знаем примеры благоверных князей, и простых людей, которые были христианами. Тут социальное положение, там, количество нулей в твоем счету банковском не имеют вообще никакого значения. Главное, чтобы человек ко Христу шел. Вот, поэтому тут мечтать можно, но надо работать. Вот если мы это будем делать, если вот представьте, сколько у нас приходов, да, и мы начнем оглашать, начнем заниматься с людьми, начнем объяснять, что хорошо, что плохо, и это дело терпеливо много лет, тогда, конечно, общество начнет меняться. А если нет, то тогда нет. Человек может увлечься православием, как некой такой игрушкой такой, поиграться и разочароваться. А таких примеров очень много. Или, допустим, поиграться, а потом оказывается, что надо с грехами бороться, а он не хочет. Вот, поэтому это вопрос такой, мечтать можно, но. Поэтому вот те люди, которые окружали царя Страстотерпца, несмотря на то, что у них было правильное и образование, и воспитание в плане культуры, у них не было веры в той мере, которая... Потому что христианин, он не должен предать. Если ты предал, так ты Иуда же уже получаешься. Вот это не понимать нельзя. То есть это какой-то уровень помрачения получился уже у этих людей страшный. Они же согласились на это предательство, пошли на него. Поэтому этот вопрос очень сложный. Значит, что-то с верой у людей было страшно, раз они пошли против не просто клятвы, а воинской присяги, то, что для военных является предметом высочайшей чести. Воинская присяга, да, воинский долг. А пойти против главнокомандующего, против императора, это страшное воинское преступление. Поэтому тут что-то с верой у людей не то было. А что не то? Понятно, что не то. Церковь находилась формально на положении какого-нибудь министерства. Она уже не могла быть соленой на тот момент.
Вот, батюшка, если мы говорим о катехизации и еще об образовании же можно тоже сказать? То, что у нас стало особым шиком нашим чиновникам заканчивать университеты, Гарвард, Йель, детей отправлять в эти университеты вражеские. И сейчас многие скрывают, что они их заканчивали, потому что прекрасно понимают, чему их там учили. Но некоторые в открытую говорят, что это, наоборот, здорово, хорошо и престижно находиться в этом состоянии столько лет, потом приехать в родную страну, уже не воспринимать ее как родную и начинать ее там грабить и поливать грязью и так далее. То есть все-таки необходимо образование местное, пусть за Суворовское училище, какой-то университет. И вот вы... я не знаю, мне почему-то кажется, что вот элита может оттуда выходить. Вот мне кажется, что вот кадеты, суворовцы, они... Военные вообще наиболее подходят под вот это звание элита. Ну и потом посмотришь на наших всех вот военное руководство, то есть кажется, что да. И думаешь, что они все-таки не предадут в трудный момент.
Будем надеяться, что так будет.
Но да. Вы же тоже видите много наших военных.
Вижу.
Даже если они не воцерковленные, все равно же вот дух-то русский у них сохраняется, и ждать от них предательства, наверное, сложно.
Это же очень личный вопрос. Человек стоит в строю, откуда знаешь, он предатель, предаст, не предаст. Мы с вами предадим, не предадим в трудную ситуацию. Тут нельзя так судить, как по внешности, по выправке,
ввиду...
по состоянию формы.
Я имею в виду в данном случае передать, как продать.
Люди все-таки разные. Слава Богу, я тех, которых вижу, встречаюсь, это замечательные люди, патриоты, защитники, и замечательные. Но люди разные. То есть обо всех вот так вот судить, как об идеальных или как об мерзавцах, нельзя никогда. То есть это все очень-очень сугубо индивидуально. Но по поводу образования, видите, в чем дело? Тут нельзя так просто вот разделить и поделить. Как у Шарикова, знаете, вот в собачьем сердце.
Ну, нельзя, собственно, элиты воспитывать за рубежом. Это ведь так?
Это так, но где воспитывать детей, это даже очень личный вопрос, семейный.
Что нам нужно? Мне кажется, должен быть запрет. Те, кто учился за рубежом, заканчивал все эти университеты, до свидания.
Дети хотят у них быть просто домработницами, но с гарвардским образованием.
Нет, вот не брать на высокие должности.
Это, пускай, Федеральная служба безопасности решает, кого брать, кого не брать, куда. Вот. Я думаю, что там все там хорошо. Это все делать, все же из семьи идет. Мне кажется, надо все-таки наш разговор направить именно на образование в семье. Вот опять же, как же
у нас семьи сами ничего не знают. Они не знают, как воспитывать детей. Это же поколение 90-х. Которая выросла как трава, и вообще неизвестно в каких условиях. Вот в 96-м или 7-м я заходила в школу свою родную, которую чиновники потом продали, там суд сейчас сделали, Кировский. Я говорю, кем вы хотите стать? Мне кричат прямо, киллером. Я думала, что это преувеличение, что это шутка, что это лживо, про наших деток говорят. Я в этом убедилась. То есть там девочки все хотят стать моделями. Тогда это было 20 лет назад. Mm. Вот эти дети выросли, никто их не выправлял, никто их... Ну, может быть, уже в церкви потом, когда они пришли уже искалеченные туда.
Если еще пришли.
И вот они же стали сейчас родителями. Ну, они сами ничего не знают. Мне кажется, что мы начали преуменьшать значение школы и даже вуза. Потому что из семьи многое несется, но и в семью дети могут приносить. Вот у нас проект «Будь здоров», там против курения, против алкоголя, допустим, да. Угу. Дети приходят и начинают там мамам, папам говорить, как вот нехорошо пить и курить. То есть все равно воспитательный момент колоссальный. Дети проводят очень много времени в школе.
Я с этим не спорю.
Ну, то есть образование не только ведь из семьи идет.
Все закладывается в семье. Вся база в семье. Вот у нас тоже ведь школа есть. Но если родители, извините, не следят, как ребенок сделал домашнее задание, во что он оделся, умылся ли он или почистил зубы, вообще позавтракал, даже элементарные вещи.
Раньше вот наши советские учителя, многие вот за такими брошенными детишками сами даже следили,
да,
ходили по домам.
У них мамы есть, папы, изображающие, что они очень православные люди. Я про нашу школу говорю. Знаете? Есть мамы и папы, которые работают вообще в церкви, служат. Ну, если они служат, работают, как церковные там служители. И у них такая беда идет, понимаете? Это в чем проблема-то? Это же проблема семьи. И она колоссальная, серьезно. Школа что может сделать? Вместо ребенка, вместо родителя сделать домашнее задание? Или, допустим, нажаловались родители, что, родителям, что ребенок плохо себя ведет. А никакой реакции, допустим, нет. Вот кто должен реагировать? Чьи дети-то чьи? Вот поэтому в семье все и закладывается, так заложено вообще в человека как социальное существо. Все заложено в семье, поэтому перекладывать все свои родительские обязанности на школу или на церковь нельзя. Должен быть треугольник такой. Объединение трех сил – это школа, семьи, ей помогает в образовательном плане школа, и в воспитательном помогает церковь. Веру мы не знаем, потому что если бы веру знали, все было бы понятно и четко. Собственно, если что такого прям сложного жить в семье? Ну, что сложно? Что-то за такой невообразимо сложный процесс. Это же не ядерную бомбу на коленках сделать, правильно? Это два человека живут вместе, мужчина, женщина по любви соединились, стали одним целым, одной семьей, служи друг другу, учись этому. А мы эгоисты, вот в чем суть вопроса. Мы хотим, чтобы все для нас, для мэна, для себа, для себа. Вот и все, из этого все наши проблемы. Никто не хочет друга терпеть, никто не хочет нести крест друг друга. А если бы в вере жили люди по-настоящему, не изображали себя, а по вере жили по-настоящему, то тогда бы человек бы сказал, да я вообще этот телек выброшу из окна. Ну, в смысле, аккуратно, чтобы никого не бить еще. И буду целыми вечерами с сыном сидеть, а не в игрушке тыкаться там, ВКонтакте сидеть, понимаете? У нас что-то прям супер занятые, что ли, люди. Или по воскресеньям, допустим, будем в церковь ходить с сыном или с дочерью. Будем им посвящать. Не вижу этого, не вижу. Редчайшие люди, которые реально хотят посвятить вот свою жизнь детям, чтобы дети не повторили их ошибки. Единицы. В основном все живем для себя. Ну, для себя, кто не понимает украинский язык.
Очень актуально, да.
Но живем для себя. И дети – это то, что вот случайно получилось в процессе нашей любви.
На них надо тратить время.
Да. А если человек переориентируется, что вот тебе дал Бог, вот он, этот крестик, который ты должен донести, вернуть ему, это дар тебе дали, вот донеси, отдай. И, соответственно, пересмотри всю свою жизнь. Да? Зачем покупать ребенку компьютер и с доступом с открытым интернет? А потом удивляемся, кто же научил каким-то каком наших детишек? Да как ты сам на него подсадил? Все, что ты дозу притащил на героина какой-то. Понимаете, это же элементарно, но почему-то мы это элементарно еще не понимаем. А потом удивляемся, вот, какие-то злые дяди создали клубы самоубийц, там дети там все это смотрят, всякий разврат. Откуда они это научились? Так это мы научили их тем, что мы даем соблазнам прийти в нам дом. Откуда дети хотят быть киллерами? Потому что с утра до вечера включены сериалы про бандитов. Правильно? Которые сняты в 90-х там годах и до сих пор, где романтизируется образ преступника. А образ защитника закона деградируется специально. Юмористы наши, эти клоуны, чем занимаются? Тем, что дискредитируют семью, дискредитируют образование, дискредитируют веру, дискредитируют силовые структуры, дискредитируют культуру, дискредитируют самосознание русского человека. Дети этим напитываются. Почему девочки хотят быть моделями? Да потому что эта сторона жизни, она показана, преподнесена. Не человек труда, естественно, да, не человек, с трудом добившийся ну, какого-то социального положения, что, в принципе, похвально, а именно то, что человек чем может хвалиться? Тем, что вот у него, понимаешь, искусственные там какие-то части тела пришиты. Когда именно девушка становится звездой только потому, что вот она сделала там пару-тройку хирургических операций, ходит там на шейпинг, куда-то там занимается спортом, у нее какая-то стандартная там какая-то внешность современная, считающаяся красивой. И этого достаточно. А где ум, где талант, где развиваться, там, да, где трудиться, в чем труд, там, в спортзал ходить. И никто не понимает, что это мимолетно, что-то еще пару-тройку лет, и все. Все, это все закончится, потому что это все мимо проходимо, быстро проходимо. А дальше-то что? Вот, ну, была звездой, чем станет дальше. Кем? Выскочить замуж за миллиардера? Так миллиардер что, дурной, что ли, у него еще может появиться такая же молодая, красивая. С пришитыми соответствующими всякими деталями тела. Проблема-то в чем? И вот заранее готовимся в киллеры, заранее готовимся в модели, так скажем. Ну вот это почему? Это потому что дома нет работы с детьми. Во-первых, открыто, еще раз повторюсь, открыто вот весь доступ этот весь, да. Родители не следят, чем занимаются дети. Потому что можно без всякой сложности зайти на страничку своего ребенка. И там и мат, и все, что такого не бывает. А дети выглядят очень прилично. Какие только странички там не посещают, это же все видно. Это не надо быть там хакером, чтобы это. Почему родители это не делают? Ну, остается только один вопрос, что им наплевать на духовное состояние своего ребенка. Как они после этого причащаться ходят, я не понимаю. Не понимаю. Потому что на них лежит 100% ответственность. Ребенок еще не ответственность несет за то, что куда он его лукавый там. Притягивает, да, от юности моя будет меня страсть. И ребенок лезет везде. Поэтому это колоссальная проблема. И вы говорите, вроде родители там 90-х, но они же почему-то не следят. И говорю, единицы. Совершенно единицы. Но остальные как вот. Я даже выработал для себя такое понятие культурная педагогика и природная педагогика. Культурная педагогика, когда человека воспитывают, потому что воспитание это вот как обработать огород, надо много что сделать. Чтобы там что-то доброе выросло. Также и культурная педагогика, ну, это мои термины, я так для себя родителей делю. Вот. А природная педагогика, это когда вот как растет, так и растет. Криво растет, ну и наплевать. Травой заросол, зарос твой огород камнями, ну и ладно. Не беспокоит сегодня, а завтра как будет. Вот это вот большая проблема, понимаете. Поэтому если в семье начнется воспитание нормальное, просто нормальное, я не говорю о том, что там надо все сделать, чтобы у тебя ребенок там в элиту превратился. Зачем? Пускай он будет нормальный, хороший человек. Наша задача воспитать хорошего человека. Вот это и будет элита общества, а не олигархат. Там все прописано, расписано. Мы туда не залезем, и не надо туда залазить. Но за этих 10 праведников страну Бог может помиловать. Понимаете? Поэтому у нас борьба идет за единицы, уже можно сказать. Этих людей, которые будут праведниками.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» была очередная передача из цикла «Уроки революции» с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери протоиереем Андреем Каневым.